Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, дорогие уважаемые радиослушатели! Доброго вам времени суток! И, конечно, надеюсь, что уже на всей земле календарю наступила весна. У нас с вами первая пятница, весенняя пятница. Впереди, наверное, будет набирать обороты, как говорят, весна, и будет припекать все ярче и ярче солнце, тает снег, но вот пока еще... Помните, как в этом стихотворении «Зима недолго злилась, прошла ее пора» и так далее. Злиться, да, злиться, еще пока злиться. Весна в окно стучится и гонит со двора. Я думаю, что мы подвержены сезонам, и это не случайно. Бог, наверное, создал так землю, чтобы вот эта переменчивость сезонов позволяла нам где-то не забывать про обновление, которое... должно быть и в нашей жизни. Поэтому всем вам, дорогие, уважаемые и братья и сестры во Христе, для тех, кто уже принял Христа, слушатели, хотел сказать по привычке радиослушатели, конечно же, теперь уже у нас и интернет-слушатели, большая аудитория добавилась к нам. Я вас всех приветствую. Это передача «Золотая середина». С вами вновь в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Очень буду рад с вами пообщаться и сегодня, в эту, как я уже сказал, первую весеннюю пятницу. Кстати, у нас очень интересные события происходят, потому что в церковных календарях есть такая дата, точка отсчета для всех тех, кто иногда нам, как говорится, напоминает о том, что пост, о том, что Пасха впереди. И для всех тех, кто хотел бы влиться в этот пост, хотел бы принять участие, как может каждый, я думаю, что это хорошая дата и хорошее напоминание. Поэтому всех вас так называемым прощенным воскресеньем поздравляю. Это тоже хороший повод для того, чтобы хотя бы раз в году вот так под действием окружающих, мы часто так это делаем, в крещение бежим в прорубь окунаться, потому что все побежали. Но срабатывает у нас такой рефлекс, я бы сказал, толпы, хотя он не очень хороший, всегда нужно осознанно и осмысленно собственные поступки делать, но тем не менее это иногда подталкивает. Ой, и я попросил прощения, и я тоже примирился, и я. И когда вокруг нас вот столько таких сообщений, да еще радостных, таких чувствуется искренних свидетельств, как-то хочется человеку самому попробовать. Ведь иногда отчаяние захлестнуло нас. Да нет, не прости, да это я его знаю, да это опять вот эта бодяга, как говорят некоторые, начнется сейчас выяснение. Так что, друзья... В слове «прощение», я вам напоминаю, есть корень «харис» или «благодать». Этот же корень присутствует в таких известнейших и очень важных для жизни человека, человеческой души словах, как «божий дар», вообще духовные дары, «радость». Оказывается, когда он приходит, мы не печалимся, а всегда радуемся. «Прощение», «благодарность», помните, «евхаристия». Тоже корень «харис» там присутствует. Я когда посмотрел, 5 могучих таких слов, которые буквально вот где-то как подпорки, вот знаете, как несущие стены Евангелия. Вот есть такие ключевые слова, которые в себя вобрали, смотрите, благодать многоразличную Божию, дары духовные, радость, благодарность. Евхаристия – это одна из... центральных заповедей, которые объединяют всех нас во Христе, и тут же прощение. Поэтому всем вам желаю, даже, может быть, кто подзапоздал и только сейчас узнал, что, оказывается, да, было прощенное воскресенье, пусть Бог вас благословит сделать этот решительный шаг. Написано, что ничто нечистое не войдет на небеса, и... В молитве «Отче наш» мы не случайно говорим «и прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. Вот это очень важно. Не только долги, там в одном из, скажем так, изложений этой молитвы в Евангелиях мы допускаем некое разночтение не как противоречие, а как дополнение смыслов. Как дополнение смыслов. И прости нам долги наши, а в другом месте сказано, и прости нам грехи наши. Это Евангелие от Луки. Как и мы прощаем. И там дальше комментарий, если кто-то не прощает, то ты сам не будет прощен. Это очень важно. Это очень важно. Ну, вот с этого хотелось мне начать. Пока вы все подключаетесь, я уверен, что у нас сегодня пройдет бодренько эфир. Прошлый эфир у нас был в связи с праздниками, праздничными днями, скажем так, выходными днями. Пропущен был повтор, поэтому у кого-то, наверное, подкопились вопросики. Я еще раз, как обычно, всем вам расскажу, как воспользоваться нашими современными средствами коммуникации, объединим их все вместе, для того, чтобы ваш вопрос пришел сюда ко мне. Как вы видите, сегодня я вещаю из домашнего уюта своего такого, ну, из своей такой маленькой, быстро собранной домашней студии. Сейчас это достаточно легко, есть камеры, есть компьютер, есть интернет, слава богу, дай бог, чтобы он сегодня стабильно работал. Поэтому всех вас еще раз, дорогие друзья, кто попозже к нам подключился, я вас приветствую. Передача «Золотая середина». Мы вот здесь, именно в Боге, в Иисусе Христе, эту середину не только ищем для каждой, для своей жизни, но и стараемся, я стараюсь о ней рассказать как можно больше, потому что это важно. Важно, что нас соединяет здесь Господь. Он и есть эта золотая середина, это краткая расшифровка с подсказкой для каждого, кто задумался, а почему так названа эта программа. Так вот, друзья, у нас, как обычно, нам помогает Ян, Ирина из нашей студии. Там есть еще небольшой состав, но очень дружная у нас команда и, можно сказать, семья Теос Медиа. Вот. Ну, а здесь, в интернете, я имею в виду через интернет, мне помогают ваши письма, ваши краткие смски пересылать, как обычно, Оля. Я также благодарен ей за то, что она вот так вот постоянно несет это служение, эту помощь. Она очень важна, Оля, тебе также большая благодарность. Поэтому пусть Бог нас всех благословит. И, конечно, молитесь для тех, кто просто пассивно иногда слушает эту программу. Я всегда нуждаюсь в вашей поддержке, потому что это по-прежнему духовная война. Это духовная борьба, война, как хотите. Если вы когда-то испытывали ее в своей жизни, то вспоминайте меня в молитве. То есть ваши сообщения, чтобы у нас все-таки был прямой эфир, а сегодня у нас 03.03.2023. Вот прям стихами с вами заговоришь. Весна все-таки. 03.03.2023. Бывают такие интересные в датах цифры, повторяемость, которые как-то вот тоже нас бодрит. Думаешь, ну что-то такое должно произойти. Я знаю, что некоторые суеверные люди, особенно на Востоке, там, по-моему, у них восьмерка, там, любимое число. Вот, они там в эту дату все, особенно когда совпадает 8 августа, 8 числа, помните, 8-й год. В общем, всякое бывает в жизни. Ну, мы не очень верим всякой нумерологии, от слова номер, да, нумерологии, потому что вот мистичность определенная, она уже где-то на грани оккультизма, поэтому будьте осторожны с цифрами, хотя в Библии, безусловно, есть цифры. И Бог, который вообще мир создал, Он создал законы математики, законы цифр, и это тоже имеет место быть. Хотя здесь надо очень аккуратно к этому относиться. У нас уже поступают вопросики, и я хотел бы сейчас вот их начать уже читать, поэтому быстренько давайте мы возьмите какую-то пишущую там, или у вас под руками, если ваш, как мы говорим, гаджет, электронный помощник, то зафиксируйте, как легко можно со мной прямо сейчас вот связаться. Я почему про дату-то сказал, для тех, кто будет в записи этот эфир слушать, чтобы вы не расстраивались, уже время прошло. Ну, а для нас еще не прошло, и эфир еще только, ну вот, в самом начале своем, поэтому, пожалуйста, можете присылать ваши вопросы через смс-сообщение с того сайта, с которого вы нас слушаете. Вот вы слушаете нас, скорее всего, на theos.fm. Такой сайт у нас есть, родной, на котором, кстати, хранятся все эфиры предыдущие, чуть ли не за 2,5 года, так что всегда можно еще их так полистать, просмотреть, что-то послушать, что-то себе напомнить. Я даже сам иногда залазю для того, чтобы послушать себя со стороны, это тоже важно для того, чтобы понимать, как шлифовать речь, как шлифовать отношение к людям, как шлифовать еще больше доходчивость, доступность, донесение слова. Я очень осознаю и понимаю, что все мы, служители слова, имеем большую, очень большую ответственность на себе, поэтому вспоминайте также меня в молитвах. Так вот, на этом сайте есть такой внизу, такой значок, облачко и три точечки. Вот, и там рядышком написано «Написать в эфир». Вы нажимаете на него, там у вас табличка появляется, пишите свое имя кратенько. Ну вот иногда пишут место расположения, это тоже как-то оживляет наш эфир. Я вижу большую географию тех, кто присылает нам свои сообщения. И дальше, друзья, напишите кратенько ваш вопрос, буквально в 2-3 предложения, это максимум, чтобы я вот их прочитал и попытался с Божьей помощью ответить. Как обычно, у меня настольная такая большая Библия, вот прям всегда вот люблю ее открывать, читать, с утра начинать день, вот, поэтому пусть Бог благословит и сегодня воспользоваться ей для того, чтобы найти ответы на самые главные вопросы жизни. Бывают, может быть, не такие главные, бывают второстепенные, поэтому не стесняйтесь, пишите. И у нас есть еще, у меня есть WhatsApp. WhatsApp – известная, наверное, программка для всех тех, кто только осваивает ваши телефоны или планшеты или компьютеры, можете скачать ее, такая трубочка на зеленом фоне в кружочке. Запишите мой номер, ватсаповская привязка у меня к моему мобильному номеру, поэтому +7 926 211 56 97, +7 926 211 56 97. Вот, пожалуй, все сказал. Тут уже у нас приходят письма, три письма, по крайней мере, пришли. Вот, благословенного эфира желает Оля. Спасибо. Евгения пишет: сообщите, помогите мне, помолитесь за мое духовное состояние, чтобы Господь поднял. Друзья, вот все те, кто понимает силу молитвы, прямо сейчас за Евгению, пожалуйста, ну, открывайте ваши сердца пред Богом и молитесь. Молитесь, как будто это ваш близкий, вообще вот знакомый, не только, я бы сказал, родственник, вот как будто она ваша родственника. Она сестра наша в Господе, поэтому родство очевидно, духовное, оно связывает нас. Спасибо, Евгений, что, может быть, без подробностей, но вы вот такую молитвенную просьбу написали. Да благословит вас Господь. И несмотря на то, что я занят здесь ответом на вопросы и читать буду, может быть, отвлекаться, но вот сердцем я сейчас тоже молюсь за вас. Вот во всем том, что, в чем вы нуждаетесь, особенно если речь идет о вашей душе, чтобы вы поднялись, чтобы вы пошли вновь, укрепились в Боге, это очень важно. Кстати, доброе пожелание приходит прямо сразу на ум. Праведник и 7 раз упадет, но встанет. Вот это подниматься, это, по-моему, самое благословенное такое правильное состояние у упадшего. Вообще-то лучше не падать, безусловно. Но если человек упал, ну не лежать в этой грязной луже, а подниматься и опять идти за Богом. И благо, что в Новом Завете написано, это я процитировал Ветхий Завет, да, а в Новом Завете написано, что даже если мы пребываем неверны, вот бывает такая неверность, что-то такое... Ну, даже в народе, бес попутал, да, вот, как-то вот, или по плоти поступили, и вот явно попали в грех, это неприятно, это какое-то состояние такое опять разделенности с Богом, Дух Святой отошел, угас, и как-то пустовато опять. Ну, друзья, это я говорю не только Евгении, написано, если мы пребываем неверны, Бог пребывает верный. Ведь дьявол в этот момент атакует как? Все, он от тебя отрекся, все, он тебя вычеркнул из книги жизни, все, ты теперь не его, он тебя выбросил, больше тебе помогать не будет. Не верьте этому, это неправда. Если не произошло отречение, там дальше такая фраза, если мы неверны, он пребывает верен, потому что себя отречься не может, но если отречемся, он отречется. Вот это последняя ниточка, которая нас связывает. Поэтому никогда, друзья, никогда, никогда, не, просто не подходите даже близко к этой грани, не испытывайте, как говорят, судьбу. Вот как к обрыву иногда дети подходят заглянуть, ой, страшно, но хочется заглянуть. Не подходите к этой грани ослабления, такого, знаете, я бы сказал, апатии духовной, равнодушия, а потом наступают и вот эти грани, когда... Ну, что воля, что не воля, все равно, что дьявол, что Бог. Я сталкивался с этим вот таких своей душепопечительской практике. Я разговаривал очень со многими людьми, которые подошли к этой грани. И вот человека хочется прям, знаете, как-то вот, ну, вот как приводит чувство, по щекам так духовно настигать, как-то так, ну, очнись же ты, что, о чем, как ты говоришь? Вот поэтому все очень бывает, происходит незаметно, постепенно. Поэтому обновление, обновление, еще раз обновление, не только весной, но у нас каждый день милость Божия обновляется каждое утро. Евгения, вам обновление и следование вновь за нашим Господом. Ирина задает вопрос. Доброго дня, благословенный Андрей Юрьевич. Довольно часто печально слышать из уст христиан, что болезнь – это наказание за грехи от Бога, и мучения полезны и очищают. Так как мне много приходится из-за серьезных заболеваний проводить в больницах, очень много видишь страданий и бед. Странно, что многие из нас не знают простых истин от Бога. Так нужны ли нам страдания и беды? Спасибо за ваши ответы. Благословение от Господа. Прочитайте, пожалуйста, стих «Беру уроки у природы» Аркадия Бушина. Да, Аркадий Бушин такой замечательный поэт. Знаете, тоже в его жизни, в его судьбе, непростой судьбе, вот судьбе инвалида, Бог вошел в его сердце, и он... с такой чуткой душой, несмотря на свое вот положение в этой инвалидной коляске, он был в нашей церкви, и они приезжали вместе с Герой, и, слава Богу, послужили очень сильно. У меня сохранился сборник Аркадия, на его стихи написано уже много песен. Осталась вот эта чуткость души и, знаете, неозлобленность. Вот действительно связываю это с вопросом, который прозвучал. Болезни иногда толкают человека к отчаянию, болезни толкают к безысходности, болезни толкают, ну все, я выброшен, я не нужен никому. Это очень отчаянное состояние, мы вспоминаем, безусловно, Иова как величайший пример мученика, который, пройдя через ужаснейшую болезнь, Господь его исцелил от проказа, неизлечимый, лютый, как написано, лютая проказа. Он просто соскабливал себя куски мяса, вот разлагающиеся. Вот, бывают первичные там стадии проказа, они там все только так же, как и любая болезнь, начинается с каких-то покраснений, как мы говорим, прыщичек вроде бы, да? А вот у него была лютая проказа. И это было по допущению Божьему. Да, это было по допущению Божьему. И Бог как бы таким образом проверил его сердце. И надо сказать, что страдая год, ну, приблизительно, это по разным оценкам, так можно немножечко там из косвенных фраз вывести это. Я даже так думаю, 9 месяцев, не случайно, 9 месяцев – это такое состояние созревания ребенка во чреве матери. Мы иногда душой созреваем каким-то важным решением с Богом по жизни, в судьбе своей. Поэтому, ну, вот так вот, давайте округлим. Ну, допустим, год. 140 лет он был благословлен такой жизнью, что насытился этими днями. У него все было восстановлено, и Бог его благословлял. Поэтому вот просто так Бог не издевается, конечно, и не наказывает нас. Есть предостережение. Допустим, если человек посягает на его законы, на законы Божьи, и хочет умышленно их исправить, умышленно, то есть серьезное возмездие. Это просто законы жизни. Это Бог так создал жизнь, что Он через закон иногда нас останавливает. Закон сеяния и жатвы, что человек посеет, то и пожнет. Поэтому бывает такое. И я бы сказал, в своей такой, опять же, душепопечительской практике, где-то две трети болезней действительно настигают человека за его грехи. Где эти места Священного Писания? Помните, когда человек недостойно участвует в заповеди Господней, мы сегодня вспоминали про Евхаристию, или в простонародье причастие, да, причастился, говорит, причастие, или хлебопреломление такое, это все об одном и том же, это один и тот же, одна и та же заповедь, и просто по-разному название. Поэтому там есть такое серьезное предупреждение. Если мы это делаем, вот не рассуждая о себе, о своей греховности, о желании расстаться с этими грехами, покаяться, накануне обычно бывает исповедание, а делаем это как-то на ходу, делаем это пренебрежительно даже к заповеди Божьей. Иногда люди протягивают руки к хлебу, потому что они голодные, и они просто хотят насытиться. Даже вот такое было на вечерях любви, о которых предупреждает Павел или Дух Святой через Павла. Он говорит: «Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, который предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил, сказал: «Примите, идите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сие чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание». Вот это слова, полученные от самого Господа апостолом Павлом, стали мощью такой, знаете, и стали основополаганием вообще для всех участников заповеди когда-либо. Потому что церковь расплодилась, размножилась, да еще и вот на конфессии поделилась. Но я верю в искренность христианина. Если человек принял Христа, и он участвует в поместной церкви, то он приобщается к Христовому телу, его крови. Но это надо делать, рассуждая, дорогая, уважаемая Ирина. Поэтому от того, там написано дальше по тексту, некоторые из вас больны, немало умирают, да? Немощь, вот эта немощь, она приходит вот от этой посредственности, от того, что человек перестает святое ценить. Вот пробирается и болезнь. Вместе с грехом болезнь всегда цепляется за грех. Вот грех совершен, болезнь держится. На моих глазах люди десятками получали исцеление вот прямо вот после молитвы. Вот просто ничего не делая особо там, как-то просто совершаем молитву, помазываю елеем, и человек раз и исцелился. Причем от серьезных болезней, таких очень серьезных. Вот. Вот видя эту благодать, человек исповедал грех и сделал это искренне. И все, болезни не за что цепляться, и она ушла. Поэтому две трети. Но есть такие случаи, как, помните, исцеление слепорожденного. Не виновен ни он, ни родители. Но это для славы Божией. А он уже был совершеннолетний. Это не маленький мальчик, который там 2-3 годика был слепым. И, ну, вот пришел Господь, успел. 2 годика пострадал этот мальчуган. А вот теперь Господь его исцелил для славы Божией. Он был совершеннолетний. Помните, в разговоре с фарисеями, они говорили: кто тебя исцелил, это вообще он грешник. Он говорит: не знаю, грешник, не грешник, но он мне зрение подарил. Вот, помните, там 8 глава, по-моему, там Иоанна, можно прочитать всю эту историю. Так вот, он говорит, когда к родителям пришли фарисеи и говорят: а правда ли он был слепым, слепорожденным? Ну кто, как не родители, знает, конечно. Они говорят: да он же сам совершеннолетний, у него спросите. Вот эта фраза «совершеннолетний» говорит «совершеннолетие». Ну давайте возьмем наше совершеннолетие, 18 лет. А оно могло быть и в те времена на Востоке, и попозже совершеннолетие это. Вот, совершеннолетие, он, если считать, что Христос вышел в 30 лет на свое открытое служение, ну да, он уже совершеннолетний, безусловно, был, он уже на миссию выходил, но все-таки... Это сейчас вот совершеннолетие, в 14 лет там, вот, еще раньше. Вот, поэтому, да даже если самое раннее совершеннолетие взять, возраст инициации у евреев, у мальчиков там 13, по-моему, лет, у девочек 12, даже если вот это отрочество, переход в отрочество из детского возраста, но это, конечно, не назвать совершеннолетие, потому что это первые года, а то уже в совершенных летах, то есть... какой-то период, когда человек может сам принимать решения. Поэтому вот как минимум, ну давайте скажем, ему было под 20, а то и больше, 20 лет человек был слепым. За что? За что могли сказать родители? За что это нам? За какой такой грех? И выясняется, ни за что, ни за какой грех, ни ваш, ни его. Вот такое тоже бывает, да. Такие случаи тоже бывают. Это суверенный Бог, друзья. Вот я не смогу вам объяснить все о нем. То есть о нем многое что могу сказать, но его сердце, о его сердце могу сказать, но вот залезть туда в это сердце и сказать, что вот конкретно вот в этом случае вот так, а вот это вот так, да, бывает, бывают откровения, и Бог дает служителям. Поэтому спасибо, спасибо, Ирина, за такой интересный вопрос. Да, ну давайте я все-таки маленькую, весна же все-таки, давайте все-таки сделаем маленькую такую, как говорят, поэтическую страничку. «Скоро покроют травы черную грязь лугов. Дай мне, владыка правый, также прощать врагов». Кстати, хорошее стихотворение, я помню его прекрасно. «Вновь обогрело небо стылые дерева. Так же хотелось мне бы путников согревать. Звонкой капелью рада землю весна омыть. Боже, не дай возврата к догмам седой зимы. Птицы в лазурном гимне трогают глубь души. Господи, помоги мне петь, прославляя жизнь. Нежность, нежностью и свободой душит, дышит твоя весна. Нежностью и свободой дышит твоя весна. Музыка небосвода мне для любви дана. Да будет с вами благодать мир, милость мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви». Вопрос мы недавно разбирали как раз на нашей малой группе такой воскресного дня. И кто хочет, приезжайте в Тушинскую Евангельскую церковь к Василию Петушкову. У нас в 11 служения, а после служения мы собираемся в группе за чашечкой чая. Прям люди не расходятся. По 2 часа мы общаемся, иногда и больше. И так вот все как-то Бог ведет, направляет. Мы говорили почти что все случаи, перечисляя, когда человек болен, когда он болеет, из-за чего он болеет. Я хочу сказать и утешить всех, ну, простите, таким, может быть, юмором, который, может быть, многие из вас слышали от врачей. Как-то такой неизлечимо больной человек, уже близкий, может быть, даже к смерти, спрашивает, последний диагноз ему вот так ставится, потому что серьезные там диагностические какие-то меры, мероприятия были проведены. И он спрашивает: «Доктор, я умру? Доктор, я умру?» Но доктор ему говорит: «У меня две для вас новости, одна хорошая, другая не очень, скажем так, явно совсем нехорошая». Он говорит: «Ну, давайте с плохой начнем». Он говорит: «Да, вы умрете». Тот выдохнул: «Что? А хорошая-то какая? Хорошая?» Он говорит: «Уважаемый пациент, я вам скажу, мы все умрем». Ну, знаете, когда это заодно, я сегодня уже про толпу говорю, как-то вот, ну, как-то веселее, да, все вместе куда-то идем, когда. Мы все, к сожалению, в Адаме согрешили. И вот эта болезнь греха вошла во всех нас. Павел говорит, мы сегодня уже вспоминали послание к Коринфянам, 11 главу, он говорит, послание к Римлянам, в 7 главе: «Бедный я, несчастный человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Вот смертность и болезнь – это просто уже как синонимы. Возмездие за грех – смерть. Грех и смерть, и болезнь нам как промежуточный такой этап, потому что мы понимаем, от чего, ну, я сам в медицинской семье рос и немножечко имею представление, из-за чего люди умирают. Все, изнашиваются все органы. Клеточки уже не могут, вот, так сказать, регенерировать или обновляться. И все, и там вот эти всякие в клетке там сложные устройства, не буду вас грузить терминами, так вот для простолюдин скажу, что есть ресурс клетки, и она обновляется там, по-моему, 7 или 10 раз, не помню, как-то там ученые подсчитывали, а потом все. И вот говорят, каждые 7 лет мы полностью обновляемся в своем клеточном составе. И когда клетки уже не обновленные начинают скапливаться, это уже и есть болезнь. Поэтому у нас перестают функционировать верно органы, особенно сердечно-сосудистой системы. Посмотрите, мировая статистика во всем мире, я не знаю, может быть, для кого-то это будет откровение, помимо вот, ну, преждевременных трагических смертей, техногенной катастрофы, не только. Вот если брать естественную смерть человека, то половина, ровно половина, 50% это будет диагноз сердечно-сосудистая недостаточность. Это общий диагноз. Посмотрите, зайдите в любую, не знаю, медицинскую там, энциклопедию. Вот, потому что уже главная кровь, которая проходит по всем сосудам, сосуды уже не способны. Они становятся где-то закупорки, вот эти все тромбы. Сердце не может прокачать. А оно ведь доставляет вместе с кровью и кислород в каждую клеточку, и вот этот обмен веществ, забирает шлаки и все остальное. Как только перестает кровоток нормально в человеке функционировать, он быстро увядает. Человек просто быстро на глазах увядает. Поэтому иногда это просто раз и остановилось сердце. Поэтому Ирина, ответ прост. Мы не вечны на этой земле, но вечна наша душа. И пока в этой временной, бренной оболочке, о которой тоже Писание, прям вот, знаете, так очень откровенно говорит, что Павел говорит, это уже другое послание, да, Коринфянам, это тоже Коринфянам, только второе послание Коринфянам, по-моему, 5 глава, что вот эта вот хижина наша ветшает, он так красиво сравнил нашу вот эту оболочку, нашу плоть, значение материальное тело, с этой хижиной. Но там, на небесах, он говорит, мы имеем не стареющие, не ветшающие. Вот. А здесь, он говорит, подобно одежде, такие сравнения. Она вот такая, чтобы и нам, говорит, одетыми не предстать туда такими, ну, не одетыми, да, мягко скажем. Поэтому это все очень интересно. Поэтому мы используем это драгоценное время, которое так быстро пролетает, чтобы не прошел день, чтобы не задуматься о вечном, о главном, о спасении своей души. И эта программа тоже вам в помощь, дорогие друзья, присылайте ваши вопросы. Наташа пишет, часто детей крестят в младенческом возрасте, так как боятся, что некрещенный ребенок становится легким объектом для нечистых духов и болезней, и плохих ситуаций и т.д. А как вы думаете, правильно ли крестить из-за такого страха? По крещению выдается персональный ангел, а без такого ангела ребенку будет тяжелее? Какое мнение у вас на этот счет? Вообще, я считаю, Наталья, что очень важно знать чисто Божье Слово. Примесей к Божьему Слову очень много. Кстати, одно из примесей книги Откровения, это вот так Ирине еще вдогонку, когда человек пытается исправить Божье Слово и так вот неправильно учит, или даже записывает и подписывается «так сказал Бог», то в Ветхом Завете такого человека побивали камнями и считали лжепророком. А в Новом, ну, более милосердный стал Бог, конечно, в Новом, потому что он и в Ветхом был милосердным, но эту милость нужно было явить. Вот во Христе мы обрели эту милость. Так вот, в Новом Завете сказано, все равно Бог наложит язвы. Вот когда язва появляется, человек начинает задумываться. У меня сестра изготавливает лекарства из меда, там, из прополиса, не знаю, каких-то составных меда. Вот. И как-то она там его делает. И вот есть такие язвы незаживающие, вот такие. Никакое лекарство, то ли там какой-то микроклимат такой, или какие-то там бактерии. И вот эти лепешечки она делает, и все, и человека заживает. Вот когда у человека язва, он что-то видит себя, вот уже разложение, так как проказа, да, пошла, он начинает задумываться, а почему у него это? Это возможность человеку покаяться пред Богом. «Ой, я, Господи, тут был неправ, я тут очень вольно отнесся к твоему слову, здесь я вообще его неправильно говорил людям». А в другом месте сказано, если приткнется малый, а такое слово, твое такое учение, твое, то есть добавленное, Наталья, я думаю, вы понимаете, да, о чем я говорю. То есть очень важно чистое слово, стараться передавать без искажений. Даже Христа можно совсем другим представить людям. Это очень ответственно, это опасно. Иаков говорит, немногие делайтесь учителями. Почему? Потому что все мы подвергнемся большему осуждению. Вот. Поэтому вот чисто если брать Евангелие, мы не видим, что Христос крестит детей. Он их благословляет. Взял на руки, благословил, сказал, не препятствуйте им приходить ко мне. Их есть Царствие Божие. Но от кого более авторитетно можно было бы выслушать эти слова? Ну, не от кого. Сам Христос говорит, их есть уже, они в этом Царстве пребывают. Они уже в Царстве Небесном. как справедливый, но наш человеческий даже суд не судит ребенка, если он подростком совершает преступление до определенного возраста, он там в комнате милиции наблюдается. Но потом с 13 лет, конечно, у него уже распространяется и закон Российской Федерации. Я 12 лет по колониям трудился именно с подростками, которые еще паспорта нет. Ему только паспорт делают в 14 лет. А он уже совершил преступление, он уже отбывает наказание. И мама там за него горой. И на всех судах меня лучше вот там накажите. А уже все. Уже он в таких летах, когда уже законы Российской Федерации на него распространяются, бывают тяжкие преступления. Я уж не говорю там про убийства и наркотики или какие-то еще. Поэтому ответственность. Так вот, в детстве пятилетнего, вот мы, может суд сказать, что ли, вот этого пятилетнего мальчика, а он там случайно кому-то там, не знаю, что-то уронил на голову, и тот получил большую травму или вообще погиб. Такие же случаи бывают. Просто очень много, да, таких случаев, такие тоже бывают. Что этому пятилетнему? А вот ничего не будет. Вот ничего, потому что справедливый даже, но человеческий суд, насколько он справедлив, я в кавычках говорю, и то он не судит такого ребенка. Но неужели Бог стал вдруг менее справедливым, чем наш несовершенный человеческий суд? Да нет, конечно. Нет, конечно. Поэтому Бог говорит, их есть Царство Небесное. Их есть уже Царство Небесное. В определенном возрасте, ну как Христос и за них пострадал, за всех детей, за их несовершенство. Да, во грехах мы рождены, это правда. И этот грех первородный, он переходит и в ребенка. Но Христос очищает от этого греха. И детишки, они идут, конечно, в небеса. Не случайно ангелочков рисуют с крылышками, именно детский лик. Почему? Вот потому. Поэтому я считаю, что как обряд определенный, благословение, можно рассматривать в любой церкви, но лучше не путать ребенка, и чтобы он потом, возрастая, не сказал, а одно же крещение, ну, меня же уже вроде в детстве крестили. Вот такие случаи у меня сплошь да рядом. Поэтому крестят детей, а иногда в таком раннем возрасте, что он вообще ничего не помнит. И он только верит родителям, что вроде бы его покрестили. И тут, как получается по этой пословице, «без меня меня женили». Но это не оговорка. Слушайте, друзья, ведь крещение – это воцерковление. Мы стали, а церковь – это невеста Христа. Вот. Поэтому или женили, или замуж отдали. Вот. Это не должно быть без участия самого человека. И я уже говорил, что я крестный, и не один раз. Я дружу и общаюсь с православными священниками. Я рассматриваю вот этот обряд, который более, ну, позже появился. Он там в 4-м, кто-то говорит, в 5-м веке появились. Вот уже после 3-го, когда Миланским эдиктом Константин Великий, император, провозгласил христианство общегосударственной религии, все ринулись в церкви, а церковь вышла из катакомб, 300 лет она была в катакомбах, стали строиться храмы, стали крестить детей. Почему? Ну, потому что все теперь разрешено. Раньше в шкуры детей заворачивали вместе с их родителями, родители на съедение там тиграм, львам, каким-то диким зверям, а эти детей в шкуры завернутые собакам, голодным собакам разрывали детей. От шкуры завернутую, ну, собака натаскивается, знаете, на шкурах вот всяких таких животных там разных, вот, овцы или кого-то еще. Посмотрите фильмы, первые года, такая эра, первые года, первое столетие, там, два столетия христианства. Нерон особенно начал это, Домициан, там, да многие, там, 10 было гонителей, о них, кстати, Иоанн в Откровении упоминает. Поэтому ужасно, ужасно. Ну, какой крестить ребенка в первые эпохи? Христос не крестил. Ученики все во взрослом возрасте, Христос во взрослом возрасте. Как бы это сейчас, может быть, для кого-то не звучало, вот есть привычка человеческая. Вот привыкли к определенной традиции. Это же Святая Церковь, это подтвердило. Но а сколько этой традиции лет? Даже честно сказать, а тянется ли она к Иисусу Христу, а делал ли так Христос? И вот поэтому, наверное, и появились там протестанты, да, вот, как реформация. То есть хотелось бы настоящее Христово учение. Уже вот это начинает мешать иногда наносное, человеческое. При всем уважении к разным братьям и сестрам разных конфессий, благослови вас Господь. Но и поэтому я так вот, ну, считаю, что ну, пусть это будет в такой форме благословения. Но давай так, на таких условиях. Он вырастет. Во-первых, его воспитывать надо, приучать с детских лет, воскресная школа, уроки, дома, семья, каждый день, папа, мама вместе, читаем Библию, уважение к Божьему Слову, слышание это слово, сеять это слово. Это важно, это важно. А дальше, когда он достигнет определенного совершеннолетия, ну, даже бывает раньше чуть-чуть, в отроческом возрасте, это уже допустимо, когда уже осмысление произошло, когда он говорит: «Спасибо, папа, мама, вы научили меня, мне полюбилось христианство, я хочу следовать за Христом, я хочу лично его пригласить». Так было в моей жизни, я рассказываю про свою жизнь. Так было в моей жизни, я никогда не был неверующим. Поэтому вот это очень важно. А ангелам Господь дает каждому дитя вообще, крещеный он или не крещеный. Ангелов, я не знаю, такое же их количество, сколько людей, это некий образ. Но есть такая фраза в Писании: «И ангелы их», то есть кого? Детей, да, и ангелы. Поэтому опять это поверье. Поверье всегда граничит вот с какой-то, знаете, с чем-то наносным человеческим. Надо точно знать из Писания, глядя на Христа, на его учеников, и здесь принимать какие-то действия и решения. Да благословит нас Бог. Еще раз напомню, что крещение должно совершаться по вере. Так сказал сам Иисус Христос. Всякий, кто будет веровать и креститься, то есть на первом месте вера. Ну да, есть оправдательная фраза: дети, они верят лучше и больше, чем мы. У них детская доверчивая вера. Сам Христос поставил ребенка и сказал, чтобы мы должны уподобляться, но там все-таки больше была не осмысленная, осознанная вера, а доверчивость. Вот такая непосредственность ребенка. Поэтому очень важно не перепутать эти понятия. А вера, она все-таки формулируется и формируется в нашем сердце посредством слова. Вера от слышания Слова Божия. Ребенок, который не может различать еще слово, реагировать на это слово, оно не просто мистически в него вкладывается, хочешь, не хочешь, оно уже там. Оно должно быть осмысленно, осознанно и принято самим сердцем, самим человеком. Станислав пишет нам: спасибо, Станислав, что слушаете нас. Это мой личный комментарий, да благословит вас Бог. Открыв учебник физики на законах Ньютона, мы видим, что третий закон утверждает, что силы взаимодействия материальных тел возникают лишь попарно. Иначе говоря, существование сил, возникших самостоятельно без взаимодействующих тел, невозможно. Таким образом, законы природы порождаются в режиме реального времени взаимодействия материальных тел. Никаких заранее кем-то созданных законов природы не существует. Я не понял, что это за комментарий. Станислав, если вы хотите задать вопрос, задайте. Я не увидел в вашем письме ни одного знака вопроса. Спасибо. Ну да, мы все изучали физику, физику природ, природы мира, но Бог, Он, как написано, создал мир? Из апостольского символа веры. Помните, да? Бог, мир видимый и невидимый. Вот. И эти миры, они могут как-то соотноситься, могут быть примерами, да, какими-то образами, как мы говорим, подобием, но не всегда напрямую. Поэтому если ваш намек на то, что Богу, вы Богу уравняли с дьяволом, то вот это восточное, повеяло восточными этими, как это, такой значок-то есть у них, я забыл, как это по-восточному звучит, в общем, такие головастики, вот, что один черный головастик с белым глазом, а другой белый головастик с черным глазом, они так вот все время крутятся как бы один за другим, ну, может быть, вы видели эти изображения, то хочу сказать, что здесь вы ошибаетесь, Станислав, в духовном мире не так, как в физическом мире. И даже в физическом мире есть области не только прямо противопоставляющие. Например, есть область отрицательных чисел и положительных. Есть иррациональность даже в самой математике. Поэтому все немножко сложнее. Мы раньше думали, там в атоме есть ионы, есть протоны, как-то там это уравнивается, минус-плюс, но все значительно сложнее даже в материальном мире. Если вы изучали физику поглубже, квантовую, то это легко сделать такой вывод. Юрий, внимательный, хорошая какая у вас фамилия, Юрий, Совет святого Павла. Разрешать ли женщине учить мужчину в церкви, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Спасибо, Юрий, хороший текст, но вы вырваны из контекста. Дело в том, что там выше, если вы прочитаете по тексту, сказано, что вот здесь значение. Сейчас я скажу значение, а вы проверьте меня, насколько я воспринимаю текст. Очень хорошо текст воспринимать чуть выше, прочитать, чуть ниже и понять, о чем идет речь. Потому что вырванный из контекста текст может совсем не туда направить мысль. Там говорится про то, что женщина, она вот первая согрешила, а у нее есть эмоциональность. Она иногда делает вид такой, что она знает, и ее эмоции захлестывают, и она начинает что-то там даже мужу или там вот мужчине там говорить, но на самом деле она не учит в этот момент. Я давайте введу такой термин, и вы меня поймете, проверьте меня. Ну, я, по крайней мере, проверял это даже в греческом. Она учительствует, она рисуется. Она на самом деле не знает, но делает вид, что она знает. И вот таким образом она не подчиняется мужу. Она начинает сопротивляться. Да я сама знаю, да вот то и сё. И какие-то аргументы совершенно нелогичные иногда приводят. Это я здесь согласен. И это мы видели многократно. Так вот ей говорится в этом смысле. Не надо главенствовать над мужем. И своим псевдо таким вот как бы пониманием, бывают очень разумные сестры. Вы знаете, что есть и пророческие духи, они вообще, дух пророческий, он пребывал на Анне, которая служила постом и молитвой при храме. Вот даже в Ветхом Завете, когда это было достаточно строго, и как там могла быть женщина. Прочитайте недавно историю Симеона, мы все вспоминали, Сретение, праздник, да? Так вот, очень важно понимать, что есть пророчествующие в Новом Завете. Помните, путешествующие апостолы остановились у диакона, у которого было четыре девицы пророчествующие. Поэтому дух пророческий не имеет пола. Это не только на мужчинах. И женщине написано, при определенном правильном состоянии сердца она может молиться в общественном месте и пророчествовать. А пророчествовать... Но это не впрямую учить, но говорить пророческое Божье слово. По сути, это синоним проповедовать. Поэтому здесь надо очень взвешенно. Мы же в передаче «Золотая середина». Поэтому, Юрий, внимательнее изучите этот вопрос. Опять же, выдергивает послание Коринфянам, что вот молчать женщине. А там же сказано молчать, спросить дома у мужа. И вот кто-то, никто не комментирует почему-то так. Когда она не знает, говорить ей не надо. Она будет только эмоцию ненужную выплескивать и, как говорят, базар устраивать. Ну, совсем грубыми такими словами иногда это звучит. Спроси дома у мужа, сиди тихонечко. А если есть что сказать от Божьего Духа, да, конечно, она должна встать и сказать на этом же служении. Там сказано, говорите по очереди. И там не сказано, что только мужчины говорите, да. Братья, это значит обращение братья и сестры. Братство, есть такое слово, а сестринство нет. Поэтому... Сестер, разве в братстве нет сестер? Вот вопрос всегда. Артем, как вы считаете, что делать женщину женщиной, мужчину мужчиной, физиология, гормоны или человек с пеленок программирует как женщина мужчина или у них женская мужская душа? Душа у нас, она бесполая, подобно ангельской, но, конечно же, в ней есть такие вот, ну, привязка к этому телу, она не может отдельно существовать, поэтому человек, конечно же, знает, кто он внутри. Но это когда он уже будет на небесах, там будем подобны ангелам. Поэтому каждый человек, рождаясь, знает, кто он. Вот это типа незнания, я это подчеркну, типа незнания, навязано. Это навязано усомнить. Дьявол, он что делал с Адамом и Евой? Он их усомнил. А верно ли, сказал Бог, а верно ли ты мужчина, а верно ли ты женщина? Вот появляется там сейчас уже больше 100, по-моему, полов. Я когда услышал, я даже не знаю... Не сможем, наверное, правильно сформулировать все эти. То есть с утра ты можешь быть одним полом, днем другим, вечером третьим, десятым, пятым, на следующий день, всю неделю. В общем, дьявол специально так делает. Для чего? Чтобы размыть границы четкие, поставленные Богом. Поэтому я не ретроград, но я советую все-таки не надо усложнять. Слушаться нужно Бога и Его Слова. Владимир. Деяния апостолов, 15 глава, говорят о том, что нельзя кушать удавленную свинину. Свинью убить нельзя, чтобы при этом она не была удавленной. В силу устройства и внутреннего вопрос, как быть с решением апостолов о недопущении свинины в пищу. Очень хороший вопрос, Владимир, но под конец эфира я думаю, что еще один тоже от Владимира. Что вы скажете на мои слова, что Тора – это воля Всевышнего, ведь Всевышний создал Моисею, сказал Моисею: «Войди, запиши, передай народу». Хорошие вопросы, Владимир, вы присылали, и, конечно, Илья, как обычно, с длинным вопросом. И Илья, и Владимир, я вынужден вам сказать, что если Бог даст жизни, вы заинтриговали вашими вопросами, мы начнем следующий эфир, если Бог позволит, в следующую пятницу с ваших вопросов. И прошу прощения, если кому-то не успел ответить, у нас сегодня был очень запомненный эфир. Всем вам Божьих благословений, Божьего мира. До следующей пятницы. До свидания.